А вот про изобретение я не помню, есть где-то в записи или нет. Помните тему про изобретение древних коммунистов? Ну, они еще где-то вот в 52-м году это изобрели, вернее, изобрели в 48-м, начали практиковать в 52-м. Стали вживлять людям микрочипы. Вот под видом этой прививки от ОСПы. Вот, вживлялись микрочипы. И никто пока толком не знал еще в то время, для чего эти микрочипы будут. Но где-то году в 72-м уже созрела система управления этими микрочипами. Собственно, для этой системы телевидения вообще по всей стране и развили. При последствии телевышек все эти сигналы перераспространяются. Вот. И всю эту систему, значит, свели на один пульт, на 10 кнопок. При помощи этих кнопок с 72-го года коммунисты управляли народом. Первая кнопка там была работать, понятное дело. Потому что коммунистам зачем-то надо было, чтобы все работали. Вот, и вот генсек с утра нажимал кнопку, и все шли на работу. Вот. А поскольку бесконечно работать человек не может, то там была предусмотрена еще одна кнопка. Чисто того, чтобы люди отдыхали. Она называлась «бухать». Вот. Ближе к вечеру генсек жал на вторую кнопку, и все начинали бухать. В принципе, этих двух кнопок хватило бы вполне. Но у коммунистов была паранойя, они все время боялись, что их завоюют американцы. Или еще какие-нибудь гады завоюют, вот придут. Поэтому они сделали еще третью кнопку, на которой было воевать. Ну а поскольку после войны надо запасы народа пополнять, была еще четвертая кнопка «размножаться». Это были четыре кнопки обязательные, остальные все были опциональные. Ну, то есть туда вешались разные дополнительные праздничные опции. Типа там родину любить, или майонез покупать, или еще что-нибудь такое. Майонез же не сразу тут прижился. Понадобилось на кнопки подожимать. Вот. И так вот это дело шло, а пульт был замаскирован под пульт от обычного советского телевизора «Электрон». А у Леонида Ильича дома стоял такой же точно телевизор «Электрон». С таким же точно пультом. И где-то, начиная года с 80-го, генсек эти пульты часто путал. Кто телевизор к себе в Кремль заберет? То, короче, рабочим пультом начнет переключать дома телевизор. Он-то, конечно, срабатывает, телевизор переключает. Но какие там последствия? Вот, и в конце концов, по итогу, таки телевизорный пульт прописался в Кремле. Вот, и все следующие генсеки на эти кнопки так серьезно играли, да, и думали, что они управляют советским народом. Хотя на самом деле управляли только телевизором и электрон. Вот, а Горбачев ни на какие кнопки не жал. Ему просто не сообщили за этот пульт. Он думал, что чисто вот так вот по чесноку можно управлять народом безо всяких пультов. Ну и чего он добился? Ну понятно, куда он делся. Как быстро у него все накрылось. А за пульт этот, уже после развала СССР, сражались 12 агентов КГБ и один американский шпион. Американский шпион победил, увез пульт в свою американщину, и теперь он передается по наследству от одного американского президента к другому, и все они жмут на кнопки, и все думают, что управляют всеми народами бывшего СНГ, хотя на самом деле они не управляют даже телевизором и электронкой, потому что их нет. Ну им не надо, у них в голове свое кино. Ну вот, а настоящий пульт перешел вместе с морально устаревшим телевизором «Электрон» уборщица Леонида Ильича Брежнева, которая в скорости продала его Семену Исаковичу, Гуеву Гривенштейну, профессору чего-то там высокодуховного, уже на пенсии. Ну, Семен Исакович, такой вот шкафчик, немножко укороченный, зато очень широкий. Этот телевизор «Электрон» смотрел целыми днями, потому что на пенсию вышел. Он сказал, как на пенсию выйду, ни дня работать не буду. И он это слово сдержал. Он сидел и втыкал в телевизор. И жал кнопки каждые 3 секунды, потому что ничего ему по телевизору не нравилось. Вот так вот сидел, ругался и кнопки жал. И от этого в мозгах у народа происходили совершенно безумные завихрения. Всем хотелось сразу всего, но как вот на чем-то сосредоточиться было совершенно невозможно. И все думали, откуда такая беда, никто не догадывался, что давит, в общем-то, не погода, не международная обстановка, даже не негативная, не экономическая ситуация, а просто вот сидит такой отставной профессор, вот, и щелкает по кнопкам, потому что ему не нравится все, что есть в телевизоре.
Маньяк.
Да, ну вот однажды по телевизору показали сериал «Повторенную жизнь». Где-то вот про гражданскую войну, не то про революцию. И Семен Исакович этот сериал смотрел каждый вечер на первой кнопке от начала до конца. Вот. Хотя и ругался, что все там неправда. Но тем не менее смотрел. И народ впервые вот за все время смог хоть на 40 минут в день сосредоточиться на работе. Вот. А когда сериал стали по утрам повторять, и Семен Исакович его и по утрам смотрел, вот, то сосредоточение стало еще больше. Вот, а на телевидении смекнули, что от таких сериалов повышается работоспособность. И запустили еще, еще, еще. И в конце концов сосредоточенность уже дошла до такой степени, что народ немножко одуплился и начал вообще изобретать какие-то великие вещи. Вот, короче говоря, изобрели, допустим, суперклей. Да не, не то что хихи, а реально суперклей, которым Луну к Земле можно приклеить, чтобы была одна планета сплошная, вот такая вот как матрешка. Ну типа да, вот общая атмосфера растянется походу, эту матрешку. Можно ее постепенно заселять. Нормальная тема, и проблема с народонаселением решится. Но это, чтобы Луну притянуть, это, конечно, нужны... Очень не детские бабки на самом деле. Вот там проект, я не знаю, сколько там нулей, как это называется, эта цифра с таким количеством нулей. Но пока столько нулей у нас нет, мы, короче говоря, делаем что? Мы берем этот суперклей и пускаем его в широкую продажу по всему миру. Чтобы заработать, ну не хоть не столько бабок, ну хоть хотя бы вот столько бабок заработать, да, вот уже ничего будет. Вот, для этого делаем что? Для этого делаем рекламу. Рекламу в режиме реального времени. Приклеиваем, короче, этим суперклеем, суперлокомотив, который гоняет из Москвы в Питер за 2 часа, до 500 в час разгоняется с места. Вот, значит, этот суперлокомотив приклеиваем к перрону. Собираем, короче, вот этих вот, с ведущих телеканалов мировых. Вот, и снимаем этот эксперимент. Локомотив заводится, тарахтит, 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 не отрывается от перрона. Вот такой у нас суперклей. Ну что, дурацкая идея, но почему-то телеканалы на нее купились. С одной стороны, локомотив, это ж красиво, это такая архаика-то. Вот такое вот большое с колесами. Когда все кругом виртуальное, вот такую вот конкретную штуку поснимать, конечно, хочется. И вот, значит, приклеили локомотив на Ленинградском вокзале. Собралась съемочная группа, не одна, там штук 10. Вот, куча народу на перроне, а машиниста нету. А все потому, что машинист любил зеленый чай. А менты говорят, посмотрим, посмотрим, что там у тебя за чай такой. Закрыли его мобилу, отобрали. Чай раскурили, вышли на перрон и стоят, беседуют, вообще, что за херня, что вообще не вставляют. Может, в самом деле чай. А на перроне в это время шухер, кипиш страшный. Ну ты что, ну, вся съемка под угрозой срыва. Машинистов свободных нет, кто в рейсе, кто дома. Короче, бегут в подсобку, находят там дядю Петю. Дядя Петя по кличке Петров Водкин. Он с рейса только пришел, но он уже успел. Сейчас он лежит на обтирочных концах, в телогрейке, с расстегнутыми штанами. И, короче, дирекция ведущих мировых телеканалов над своим конкретно начальством, над президентом и над всеми, изгаляется очень некультурно. Тут приходит к нему бригадир и говорит: Петя, подъем. Петя на него смотрит, бригадир: ты что, не понял, говорит. И Петя поднимается, как зомби, застегивает штаны и идет, короче, на локомотив. Про себя он дофига чего думает плохого, на бригадира. Но залупнуться против него стесняется. Бригадир его подсрачником подсаживает на локомотив. Говорит: смотри, только не дергай тут сильно. Это же для эксперимента, для съемок. Понял. Петя залазит в кабину. И тут ярость у него уже зашкаливает. Он думает: как бы не так, я тебя сейчас дерну. И, короче, все тумблеры, бабах, кнопку до упора, рычаг до упора. Локомотив разгоняется, дребезжит, никак не отрывается от места, раскаляется уже пол, короче говоря. Уже вой такой утробный, уже машинист орёт, то есть бригадир орёт в микрофон: Петя, тормози, ты мне машину угробишь. Но Петя ничего не слышит. Он, короче, жмет со всех сил и в конце концов отрывается. И летит вперед со скоростью 500 в час. Орет, короче, маты, какие-то военные песни. В перемешку с патриотическими лозунгами. Ему хорошо, он чувствует себя героем, летчиком, гвардейцем, самураем. Короче, вот ради таких минут стоит жить. И вот мелькает мимосходня, Ферсановка, Крюков. И где-то уж за клином Петя понимает, что вот это, блин, я оторвался. И от реальности вообще. Глядит в зеркало заднего обзора и видит, что он никуда он не оторвался. На самом деле катит за ним вся Комсомольская площадь. Вместе с тремя вокзалами. Да, ментами, бомжами, проститутками, пассажирами. И бригадиром, который что-то орёт в мегафон. Дядя Петя помаленьку глушит двигатель. Прыгает с локомотива в лежащие кусты. И пытается спрятаться. Да куда ж тут спрячешься, когда тебя снимают 10 ведущих мировых телекомпаний? Вот, и не понимает он, что на самом деле он не только в новости попал, а сотворил еще одну штуку, которая, возможно, надолго изменит картину в этой стране. На самом-то деле, когда весь этот рекламный блок показывать стали, Семен Исаевич Гуев-Кременштейн, который рекламу не смотрел принципиально, вскочил с кресла и заторопился в туалет. И тут его дом как дернулся, и как поехал за клин вместе со всей остальной Комсомольской площадью. Семен Исакович не устоял, рухнул на кресло, на подлокотник. На подлокотнике у него лежал пульт, и превратился этот пульт в кучку микросхем. Так вот и погибло великое изобретение древних коммунистов. Но ничего страшного. Соберутся когда-нибудь изобретатели, изобретут какой-нибудь вообще навороченный пульт, кнопок на 25 или даже на 100. Ну а пока пульта нет, то все свободны, походу, да?